Если бы рак был заразен, то, скорее всего, вы им болели бы фактически все, кто сейчас есть. Рак – это не одна болезнь. Это группа заболеваний, наверное, порядка их там тысяч. Ну, или около того. Качественных исследований, в том числе эпидемиологических, которые показали бы, что вегетарианцы реже болеют раком, таких нет. То есть, да, действительно, у тех женщин, у которых есть грудные импланты, риск этого заболевания высокий. Если вы будете применять оральные контрацептивы, то в 100% случаев у вас будет рак. Опять же, нет. У каждого человека есть в течение жизни какой-то базовый риск заболеть тем или иным видом злокачественной опухоли. Доступной и достоверной информации качественной о раке, о мифах в русскоязычном интернете крайне мало.
Привет. Это подкаст «Что и требовалось доказать». Здесь ведущие радио «Мегабайт» совместно с экспертами фонда профилактики рака будут обсуждать проблемы онкологии.
Сегодня мы попробуем развенчать самые страшные мифы или, возможно, какие-то темы, которых вы все слышали, но боялись или стеснялись спросить. С вами Анастасия, и у нас в гостях Максим Котов, врач-онколог, резидент Высшей школы онкологии фонда профилактики рака. Все сказала, все правильно. Здравствуйте.
Все отлично, добрый вечер.
Вы готовитесь к выпуску вашей книги про мифы о раке. Расскажите немножко подробнее, что это будет и почему вообще пришла идея написать такую книгу.
Да, действительно, готовлюсь. То есть есть какие-то идеи, примерный план и черновик. Как вообще все это произошло? В 2018 году мне предложили прочитать лекцию на теме мифа о раке в одном из баров Санкт-Петербурга. Насколько я помню, это был бар The Immigration, который на площади Восстания где-то там находится. Mm-hmm. Вот. Лекцию я подготовил буквально за 3 дня. Думаю, ну ладно, схожу, прочитаю. Но тема была достаточно хорошо воспринята публикой. Было, самое главное, очень много вопросов. То есть, если лекцию я читал где-то 40 минут, то у меня целый час или даже полтора ушло на то, чтобы ответить на самые разнообразные вопросы о раке. И в этот момент я понял, что тема достаточно интересна. С тех пор я неоднократно выступал на эту тему и убедился в том, что это нужно. Вторая причина – это то, что в русскоязычном интернете, который, я думаю, что основной источник информации для большинства людей, которые не связаны с медициной, онкологией, раком и прочее. Русскоязычный интернет – основной источник какой-то информации. Когда люди сталкиваются с злокачественными опухолями, либо болеют сами, либо члены их семьи, они прежде всего идут в интернет. И данные говорят о том, в том числе и мировые, что перед тем, как пойти к онкологу, где-то 9 из 10 людей сначала ищут информацию в поисковых системах. К сожалению, доступной и достоверной информации качественной о раке, о мифах в русскоязычном интернете крайне мало. В язычном интернете сколько угодно, но в русскоязычном мало. Поэтому пришла такая идея описать известные мифы о раке, почему это все-таки мифы, и самое главное, что с этим делать.
То есть откуда вы берете вообще материал для книги? Вы как раз из интернета, в общем-то, черпаете вот эту всю информацию, все эти странные мифы, и их опровергаете.
Да, все верно. Русскоязычный интернет – это просто отличное место, отличный источник для самых разнообразных мифов, альтернативных методов лечения рака. И да, действительно, основной источник – это интернет.
Как вы считаете, откуда мифы о раке берутся в принципе?
Думаю, что мифы о раке берутся прежде всего из некой неосведомленности большинства населения о том, что это такое. И из-за того, что, опять же, как я говорил, нет достоверных источников информации, доступных людям, которые они могут прочитать и понять. И кроме того, очень сложно человеку, который не связан с медициной, как-то отфильтровать, то есть понять, что достоверно, что недостоверно. Если мы сейчас вот тот же Яндекс или Google русскоязычный откроем, наберем там лечение рака, то, скорее всего, в первых строках мы получим какие-то альтернативные методы лечения.
Еще вопрос вдогонку тогда. Насколько, как вы считаете, именно врачи должны, в принципе, выступать на каких-то площадках, рассказывать людям, да, не просто на приеме? Нужно ли вообще это делать или почему это не делают, если нужно?
Вообще вот эта работа по повышению образованности населения, она должна вестись, на самом деле, не только врачами, а людьми, которые обладают компетенцией в этой области. И просто в чем дело? Врачи не могут охватить большое количество населения. Mm-hmm. Если доктор проводит какие-то лекции, научно-популярные лекции, семинары для населения, это очень здорово. Это повышает грамотность населения. И я считаю, что это основной способ борьбы с мифами. Это первое, дать достоверную информацию. И второе, научить, то есть дать инструкцию, как отличить достоверную информацию от той, которую лучше не использовать, не применять.
Прежде чем мы перейдем к самим мифам, давайте дадим определение раку. Что это такое, не прям с научной точки зрения, да, чтобы человек, который нас послушает, никогда я с этим не сталкивался, понял и не боялся этого.
Рак, если просто, то это разновидность злокачественной опухоли. Причина рака – это различные генетические мутации, которые приводят к неконтролируемому делению и росту клеток организма.
Ну, то есть...
То
у
есть
человека просто ни с того, ни с сего.
Начинается неконтролируемый рост каких-то отдельных клеток в его организме. Эти клетки теряют свой привычный вид и отличаются от нормальных клеток, то есть той же ткани. Почему рак – это только разновидность злокачественной опухоли? Потому что рак – это опухоль злокачественная, которая возникает из эпителиальных клеток. То есть что это такое? Эпителий – это поверхностные ткани, например, кожа эпителий, или поверхностная оболочка слизистых полости рта, желудка, пищевода. Mm-hmm. Вот именно из этих тканей возникает рак. Существуют еще другие злокачественные опухоли, например, это саркомы, так называемые.
Да, вот в чем разница?
Разница в том, что источник. Эти клетки, которые неконтролируемо делятся и растут, возникают не из эпителия, а из мягких тканей.
Mm-hmm.
Соединительные ткани, связок, хрящей, костей. И бывает еще третий вид злокачественных опухолей, это так называемые гемобластозы. Очень сложное слово. Или, если просто, то рак кровеносной системы. То есть, когда костный мозг, который является источником, по сути, компонентов нашей крови, начинает также неконтролируемо делиться и расти.
И то есть, все эти три вида, по сути, ты их никак не предугадаешь, и каких-то глобальных факторов, которые воздействуют и ведут к этому, в общем-то, нет. Ну, просто в какой-то момент организм дает сбой. Ну, грубо говоря. Или нет?
Грубо говоря, так. То есть у каждого человека есть в течение жизни какой-то базовый риск заболеть тем или иным видом злокачественной опухоли. Будь то рак, будь то саркома, будь то гемобластозы. Самый такой фактор, который человек никак не может повлиять в случае рака, это возраст. То есть доказано, что чем старше человек, тем вероятность развития у него рака выше. То есть если мы посмотрим группу людей старшего возраста, то действительно количество злокачественных опухолей будет в этой группе возрастной выше.
Ну почему? Потому что иммунитет дает слабину какую-то.
А если мы упрощенно с базовых концепций, которые сейчас есть, это то, что в течение всей жизни накапливаются какие-то мутации. Что такое мутация? Это изменения в молекуле ДНК. Они происходят в течение всей жизни, начиная, наверное, с рождения человека. Но у человека есть система защиты от этих мутаций, самые разнообразные. И с возрастом вот эти вот механизмы защиты, они просто не успевают за, скажем так, восстановлением этих мутаций. И в организме накапливается критическая масса этих мутаций, которые приводят к раку. Если так вот упрощенно.
Понятно. Мы, грубо говоря, развенчали миф о том, что рак молодеет. Или нет? Сейчас гораздо больше стало молодых ребят, там, детей, которые заболевают.
Опять же, детские злокачественные опухоли, они возникают немножко по другой причине. Здесь основным таким моментом являются уже какие-то врожденные генетические нарушения. То есть вот эти мутации, то есть которые накапливаются у человека всей жизни, они могут быть уже врожденными и проявляться к определенному возрасту. То есть если мы возьмем группу детей и группу взрослых людей, то структура злокачественных опухолей совершенно разнообразная и совершенно отличается. То есть у детей это часто опухоли головного мозга, опухоли крови, кровеносной ткани и еще ряд именно детских опухолей, например, опухоль Вильмса. Дети рождаются уже с какими-то нарушениями в своих генах, которые и приводят к развитию опухолей.
Можно ли утверждать, что, например, если человека в родословной не было людей, которые болели раком, то, значит, и он вряд ли заболеет? И наоборот?
Отличный вопрос. Если мы возьмем все злокачественные опухоли, то их можно поделить на две группы. Первая — это так называемые спорадические или спонтанные опухоли, которые никак не зависят от наследственности. Таких опухолей большинство. Примерно 95%. То есть это значит, что если никогда ни у кого из родственников кровных не было рака, то риск рака все равно есть. И наоборот тоже. Но бывает так, что существуют наследственные опухолевые синдромы. На них приходится 5%. Это означает, что имеются определенные мутации, которые можно выявить вот у человека, у которого еще нет вроде как опухоли, но у него значительно повышается вероятность развития злокачественной опухоли. Например, семейный дерматозный полипоз толстого кишечника. То есть это злокачественное заболевание, которое развивается у людей, у которых есть определенные мутации в генах.
Mm-hmm.
То есть к определенному возрасту у них будет именно колоректальный рак. То есть с вероятностью практически близко к 100%. А есть еще ряд наследственных опухолевых синдромов. У них очень сложные названия. Нужно понимать, что они все-таки достаточно редки. Основной объем злокачественных опухолей возникает спорадически. То есть из-за тех мутаций, которые накапливаются в течение жизни. А вот риск накопления этих мутаций зависит также еще от так называемых факторов риска.
Mm-hmm.
То есть каких-то факторов, которые повышают вероятность развития злокачественной опухоли.
Отлично. Вот давайте немножко об этих внешних факторах поговорим. Миф: основная причина рака — химические канцерогены. Что касаемо порошков, средства для мытья посуды, шампуни, там, что еще приплетают сюда. Те средства, которыми мы пользуемся каждый день. Насколько они в реальности влияют на наше здоровье и на наш организм?
Действительно, ряд химических веществ доказано приводит к развитию злокачественных опухолей. Все остальное, вот такие бытовые вещи, которыми человек пользуется, ну, практически ежедневно, здесь все-таки, скорее всего, нет. Почему? Ну, во-первых, существуют службы санитарного контроля, которые контролируют содержание каких-то вредных и опасных для здоровья веществ в этих продуктах. В том случае, если они превышают данное значение, то такой продукт, в принципе, запрещено как-то распространять среди людей. Продавать, там, даже дарить. Вот поэтому, что связано с обычными химическими веществами, там, бытовой химией, косметикой, которые используются первое по назначению и в приемлемых дозах, то, я думаю, здесь...
То есть накопительного эффекта в течение жизни такого, ну, нельзя сказать, что он есть.
Я думаю, что нет. И, на самом деле, это очень сложно доказать научным методом.
Хорошо. Солярий и загар на солнце.
Отличный миф. Ну, как миф? Фактор риска – ультрафиолетовое излучение. Это является доказанным фактором риска для развития рака кожи. Его всего выделяют 4 вида. Это так называемый базальный клеточный рак кожи, плоскоклеточный рак кожи, меланома, о которой, я думаю, все слышали, и поэтому все вот стараются проверять родинки. Я надеюсь, что все стараются, потому что это действительно очень важно. Есть такая карцинома Меркеля. Достаточно редкое заболевание кожи. И действительно, вот именно ультрафиолетовое воздействие на кожу является фактором риска, который, опять же, значимо повышает риск развития злокачественной опухоли кожи. Он не до 100%.
Не знаю, насколько вы знаете или нет, но, возможно, знаете, какое количество ультрафиолета можно принимать, ну, так, в месяц хотя бы. То есть, если, допустим, человек ходит в тот же солярий, особенно в Петербурге, где нет солнца, у нас 1-2 раза в месяц, это нормально? Это не страшно? Или лучше еще реже?
Затрудняюсь точно ответить периодичности, сколько можно. Думаю, 1-2 раза в месяц, в принципе, ну, такой безопасный. И почему именно ультрафиолет? Если мы возьмем научные данные о том, почему возникает меланома и различные клинические исследования, то мы посмотрим, что наиболее часто меланома развивается в такой стране, как Австралия. Австралия — это страна, где практически всегда солнце. Вот поэтому солнце — это солнечный ультрафиолет, это фактор риска для рака кожи, поэтому с ним нужно осторожно.
А если защищаться там кремами какими-то? Или это не очень поможет?
Защита кремами помогает, но единственный фактор защиты должен быть достаточно высокий. То есть 50 и выше — это точно. И там еще есть показатель, который говорит о том, что вот насколько защищает он этот солнцезащитный крем толщину кожи, на которую он защищает. Это тоже очень важный показатель. То есть помимо того, допустим, фактора защиты там 50, там 75, не знаю, сколько там бывает, в целом использование солнцезащитного крема рекомендуется.
Еще немножко хочу про меланому сказать, потому что это тоже важно, и люди не всегда проверяются, к сожалению. Во-первых, можно ли как-то выяснить, ну, грубо говоря, по факту, что что-то происходит не то с твоим телом? И вторая история, чтобы люди не боялись ходить к врачам, как проверяют на онкологию?
Ну, допустим, ситуация такая. У вас есть какое-то новообразование кожи, и вы сомневаетесь, какого она характера. То есть, может, изменяться начал, да. Действительно, нужно обратиться к доктору, к онкологу или дерматологу хотя бы, для того, чтобы он провел такой метод исследования, который называется дерматоскопия. Что это такое? Это берется специальный аппарат. По сути, это лупа с фонариком, если очень просто. И вот это новообразование кожи рассматривается. И при меланоме кожи, если мы хотим ее вот диагностировать таким методом, оценивается несколько параметров. Прежде всего, это форма. То есть, при меланоме кожи она, как правило, неправильная. То есть ее контур какой-то рваный, нечеткий. Mm-hmm. Это асимметрия. Нельзя вот так вот провести какую-то одну линию, чтобы вот это новообразование кожи было четко разделено на две равные половины. Это различная окраска. То есть где-то она темнее, где-то она светлее. И еще ряд показателей, как, может быть, там, сосудистый рисунок и прочее. И это позволяет доктору, ну, поставить диагноз меланомы кожи. Проведенные исследования говорят о том, что тот вариант, когда меланома, так сказать, перерождается из нормальной родинки, все-таки не так часто возникает. По статистике, если мы возьмем 10 меланом, то примерно 7 из них это будут какие-то новые образования. А 3 из них это вот как раз переродившиеся какие-то пигментные новообразования уже, которые у человека были.
Едем дальше. Перейдем к женскому здоровью. Еще один миф. Рак может появиться из-за неправильно подобранного бюстгальтера или антиперспирантов.
На самом деле, данный миф, он на сайте Американского общества клинической онкологии, и он входит в топ-10 таких самых частых мифов. На самом деле, научных данных, говорящих о том, что это как-то может увеличить риск развития рака, прежде всего, там говорится о раке молочной железы, такого нет.
Маммография подвергает канцерогенному излучению и сжимает опухоль, и это приводит к раку груди. Еще один миф или нет?
Опять же, миф. Маммография — это большое достижение человечества. Есть такое понятие, как скрининг. То есть это комплекс мероприятий, которые направлены на снижение смертности от злокачественных опухолей. Так вот, маммография, которая проводится у женщин в группе риска, ну, прежде всего, с определенного возраста, снижает смертность. Поэтому маммография это хорошо. То, что излучение при маммографии, в принципе, оно достаточно маленькое.
А рентген? Вот давайте тоже насущный вопрос для
рентген.
Всех.
Рентген, то есть, ну, допустим, какой рентген? Флюорография,
да, ну, например,
что-то такое.
Да.
Опять же, количество облучения, которое измеряется в миллизиверт, оно достаточно низкое. Если не ошибаюсь, порядка 1 миллизиверт. Ну, то есть нужно делать, наверное, флюорографию каждый день, чтобы это хоть как-то повысило риск развития злокачественной опухоли.
А вот интересно, почему тогда рекомендуют раз в полгода только делать рентген?
Ну, конечно, есть риск, так называемая лучевая нагрузка. К тому же здоровому человеку просто так, ну, рентген смысла не делать.
УЗИ молочной железы достаточно для раннего выявления рака груди, и если обнаружился рак, то обязательно удаляют грудь целиком. Я думаю, это такие
два в одном.
Да.
Прежде чем говорить о там, УЗИ или маммографии, нужно понимать такие понятия диагностического метода, как понятие чувствительности и специфичности. То есть, что это такое? Чувствительность — это способность обнаружить болезнь. Это достаточно важные показатели. Нужно учитывать также возраст, в котором применяется тот или иной метод исследования. Как правило, УЗИ молочной железы применяется у женщин, ну, более молодого возраста. То есть, по-моему, если не ошибаюсь, опять же, до 40 лет. После лучше делать маммографию. Это прежде всего зависит от структуры ткани молочной железы. В молодом возрасте она более железистая, в более пожилом она более, скажем так, преобладает жировая клетчатка. В том случае, если обнаружили именно злокачественную опухоль, не обязательно мастектомия, то есть полное удаление. Это зависит от характера опухоли, ее размера. И в настоящий момент тенденция идет к тому, что делать органосохраняющие операции. То есть либо частичное удаление, либо там называемые кожесохраняющие операции.
Рак груди может быть только у женщин. Насколько это миф?
Это миф, и встречается рак молочной железы у мужчин. У них называется рак грудной железы. Но это достаточно редкое заболевание. И мы вот говорили о том, ну, то, что опухоль бывает спорадические, то есть которые 95% есть наследственные. Так вот, если в семье были случаи рака молочной железы, то есть или грудной железы у мужчины, то это такой повод выполнить генетическое тестирование на наличие какого-то наследственного опухолевого синдрома. Опять же, зачем нужны знать свои риски? Это позволяет более эффективно и более правильно участвовать в скрининговых программах, которые направлены на снижение смертности от рака.
Оральные контрацептивы вызывают рак. Насколько это правда?
Действительно, есть такие данные, что прием оральных контрацептивов повышает... Вот здесь я могу ошибиться, но, по-моему, риск рака... по-моему, эндометрия. Но, опять же, я могу ошибаться, потому что точных данных я, к сожалению, не помню. Это не миф, и действительно есть риск того, что... Но, опять же, повышенный риск, это не говорит, что если вы будете применять оральные контрацептивы, то в 100% случаев у вас будет рак. Опять же, нет.
Кормление грудью и роды снижает риск рака груди.
Но на самом деле это отчасти правда. То есть, если... В чем еще говорят, почему вот достаточно такое увеличение заболеваемости рака молочной железы среди женщин? То, что период лактации короткий, дети заводятся поздно, и их там один, максимум два.
Импланты увеличивают риск рака груди. Ну или второй миф тоже такой. Чем больше грудь, значит, тем вероятнее риск заболевания.
На самом деле это мифы. Ну, отчасти. То есть размер молочной железы и риск развития рака – это точно миф. То есть это никак не зависит. Это зависит больше от случаев рака молочной железы в семье, наличия мутации гена BRCA1 или 2. И, в принципе, все. Относительно имплантов, действительно, это не повышает риск развития рака молочной железы, но вызывает такую злокачественную опухоль, которая называется имплантоассистированная лимфома. То есть, да, действительно, у тех женщин, у которых есть грудные импланты, риск этого заболевания высокий.
А что это такое?
Что это такое? Это заболевание лимфатической системы. То есть не ткани молочной железы, а тех лимфатических узлов, которые там есть. Повышает, если в относительных цифрах, значительно, примерно в 300 раз. Но в абсолютных числах, то есть если базовый риск развития этого заболевания там составляет примерно 3 на 100 миллионов, то в случае импланта ассоциированного, там, по-моему, 350 на 100 миллионов. Ну, то есть в абсолютных числах и в том случае базовый риск крайне низок.
Угу.
Поэтому все-таки это миф.
Вегетарианство снижает риск рака.
Это извечный
спор мясоедов и веганов.
Да. Относительно характера питания и риска развития злокачественной опухоли. Это не доказано. на самом деле никто не знает. Качественных исследований, в том числе эпидемиологических, которые показали бы, что вот вегетарианцы реже болеют раком, таких нет. Есть обратные исследования, которые говорят, что потребление красного мяса, особенно переработанного красного мяса в виде колбасной продукции и прочее, могут повысить риск возникновения рака толстого кишечника. Такие исследования есть, но данные на самом деле до сих пор еще обсуждаются.
Но это именно красного мяса.
Да, именно красного мяса и именно, как правило, переработанного. Ну, то есть это колбасные изделия и так далее. Угу. Относительно того, что вегетарианство как-то там повышает риск развития рака, ну, точно таких данных нет.
Раннее выявление рака гарантирует полное излечение.
Личный вопрос. Это миф? Ну, частично миф. То есть объясню, в чем дело. Рак – это не одна болезнь. Это группа заболеваний, наверное, порядка их там тысяч. Ну, или около того. И бывает так, что ряд опухолей протекают какие-то там определенные процессы, стадии. Но опять же, вот эти стадии, которые есть там, вот у нас четвертая стадия рака, это достаточно условные стадии. Эта стадия, прежде всего, определяет вероятность прожить какой-то промежуток времени. Как правило, в течение 5 лет. Поэтому, если у нас, допустим, первый случай, рак поджелудочной железы, то если мы даже выявим его на ранней стадии, прогноз этого заболевания все равно останется неблагоприятным. Второй вариант, если мы выявим на ранней стадии, на первой стадии рак желудка, то мы выполним небольшую операцию, и все, человек будет жить. То есть здесь, опять же, раннее выявление для большинства опухолей – это хорошо. Чем раньше мы обнаружим опухоль, тем раньше мы сможем ее, скажем так, взять под контроль или полностью излечить. Но при ряде заболеваний, например, рак поджелудочной железы или некоторые опухоли головного мозга, там прогноз одинаково плохой, вне зависимости от того, когда мы выявили эту опухоль.
Может ли рак вернуться?
Рак вернуться может. И это называется рецидив. Рецидив заболевания.
Да, но почему он возвращается?
Таких случаев много. Дело в том, что, опять же, риск рецидива, то есть возвращение опухоли, это зависит от степени распространенности. То есть до того момента, как мы начали его лечить. Чем выше, опять же, стадия распространенности этой опухоли, то тем, как правило, выше риск того, что она может вернуться. Ну и зависит также от биологии опухоли. То есть какая это опухоль, рак какого органа. Почему это происходит? Рак, это нужно понимать, что рак – это системная болезнь. Все-таки. То есть у нас даже если есть какая-то локальная опухоль, допустим, в желудке, и нет отдаленных проявлений, тем не менее, это системная болезнь.
Курение может вызвать рак. Насколько это миф? Может ли действительно или все-таки не всегда?
Опять же, возвращаемся к понятию фактора риска. То есть курение является фактором риска для некоторых видов опухолей. Например, для рака полости рта, для рака легких, для рака мочевого пузыря. То есть, если человек курит, у него возрастает вероятность возникновения. Опять же, возрастает вероятность, это не означает, что на 100%. То есть, если человек будет курить, то вот у него там 100% будет какой-то из этих видов рак. Первое такое исследование, которое показало, что вот курение вызывает рак легкого, это исследование Бертфорда Хилла и Ричарда Долла, датированное, если не ошибаюсь, 1950 годом. Оно было опубликовано в британском медицинском журнале. И там действительно показали, сравнили группу людей-курильщиков, группу некурильщиков, и количество случаев рака легкого в группе курильщиков было значительно высоким. И так и поняли, что курение является значительным фактором риска для того же рака легкого. Курение не в 100% случаев приводит к раку. Потому что у курения есть еще много чего, к чему оно приводит. Например, это различные облитерирующие болезни сосудов, это хроническая обструктивная болезнь легких. На самом деле рак – это не самое худшее, что может случиться у курильщиков. Поэтому, если вы курите, желательно как-то подумать над этим и снизить этот фактор риска.
А вот интересно, а почему тогда некоторые люди, которые вообще никогда не курили, не притрагивались, да, заболевают раком легких?
Да, казалось бы, курение фактор риска. Я спортсмен, не курю, и у меня тут внезапно рак легкого. Вот это такое бывает. И мы говорили, что основная причина развития практически любого рака – это какие-то генетические мутации.
Независимо от
фактора риска.
Алкоголь. Вызывает ли рак?
Опять же, это фактор риска. Он повышает вероятность развития некоторых опухолей. Тот того же рака полости рта, того же, допустим, рака желудочно-кишечного тракта. Угу. Но, опять же, это не значит, что 100% будет рак. Это фактор риска.
Немножко охватим факторы, которые действительно повышают риск рака, а может быть и не повышают. Вот сейчас мы об этом поговорим. Частый стресс и длительные эмоциональные переживания.
Вот, это отлично. Это тоже миф. Почему? Как говорится, все болезни от нервов и только там 23 болезни от удовольствия. Но было проведено исследование, которое изучали, скажем так, частоту возникновения злокачественных опухолей у людей, у которых депрессия. К клиническая депрессия. Это не плохое настроение,
да,
прям...
это страшная вещь.
Это то, что нужно лечить. Было показано, что это никак не повышает риск злокачественных опухолей. А то, что тот стресс, который мы испытываем, ну, вот, в повседневной жизни, нет, это не повышает. По крайней мере, данных опубликованных, доказывающих этого, нет.
Ожирение.
Ожирение, да. Это фактор риска. Опять же, он повышает риск развития опухолей.
Почти то есть не только сердечно-сосудистые.
Да, конечно, кроме этого, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и много чего еще, но относительно рака повышает риск рака матки у женщин, рак молочной железы, рак толстого кишечника. Ну, это такое основное. Но ожирение, да, это действительно фактор риска.
Вредность гаджетов. Насколько это правда?
Да, действительно, было одно время такой миф, что он и сейчас есть, что вот телефон, сотовый телефон вызывает рак мозга. Это думали, что как-то электромагнитные волны, которые излучают гаджеты, могут как-то повлиять на развитие опухоли. И даже проведены исследования на эту тему. Самое крупное исследование, которое называется Intercept или Interphone, как-то так называется, которое вот решили ученые доказать. А действительно, это повышает. И они обследовали там людей, которые там часто пользуются мобильным телефоном или там не часто. И выяснилось, что никакой разницы между ними нет.
Еще один очень важный миф – вредность сахара. Чем больше ты его ешь, тем больше ты в зоне риска.
Это топ-2 миф, которые, да, действительно, если мы будем есть сахар, сладости и так далее, у нас будет рак. Нет, если мы будем много есть сахара, у нас будет ожирение. Который является фактором риска, доказанным фактором риска. Сам сахар, нет, не является. Откуда пошел этот миф вообще про сахар? Был такой ученый, Отто Варбург, который открыл эффект в опухолевых клетках, который заключается в том, что якобы опухолевые клетки, они утилизируют глюкозу, тот же сахар, немножко по другому пути, по пути гликолиза, а не цикл Крэбса. Ну, такие очень занудные биохимические вещи. Но вот это оттуда и пошло. Якобы, если мы будем кормить человека сахаром, возникают опухолевые клетки, которые при этом вызывают много молочной кислоты, и из-за этого возникает рак. На самом деле это все не так. И этот эффект вообще признан ошибочным. И в настоящее время сахар может привести только к ожирению. А это уже это является фактором риска.
ГМО вреден.
ГМО вреден. Это тоже очень такой миф стойкий, что якобы мы... Что такое генетически модифицированный организм? Генетически модифицированный организм являются все люди. Генетически модифицированным организмом, по сути.
Ну, да.
Потому что нет и двух людей и генетически идентичных. Как-то их модифицируют. Ну, конечно, естественным путем. Поэтому природа этого мифа. Якобы человек искусственно изменяет гены каких-то продуктов питания.
Ну, тех же огурцов, допустим.
Тех же огурцов, да, овощей. Якобы эти гены могут как-то встраиваться в геном человека. На самом деле это вот очень не происходит. Но было одно исследование ученого по фамилии Сиералини, который в опыте один раз определил, что если кормить мышей генетически модифицированными продуктами, то у них он прям доказал, что у него риск развития рака выше. То есть у той группы мышей, которые ели генетически модифицированные продукты, действительно опухоли развивались чаще. Он даже публиковал исследования, и на самом деле такой был шок для всех. Как так? Что происходит? Что на самом деле оказалось? Он использовал породу мышей, которых специально выведены для того, чтобы изучать опухоли. Прежде всего, это противораковое какое-то лечение. И, конечно, на самом деле, вне зависимости от того, что ели мыши, у них как раз и возникал рак. Просто так. То есть, если бы он кормил их, там, не знаю, брокколи и сельдереем, у них бы тоже был бы рак. Поэтому был достаточно большой скандал, его исследования отозвали, и в настоящий момент данных за то, что ГМО может вызывать рак, такого нет.
Фармакомпаниям невыгодно изобретать лекарства от рака. Ну, тоже довольно распространенный миф, что это какой-то заговор, и на самом деле давным-давно, даже я читала, какой-то ученый открыл лекарство, вот его быстренько убрали, чтобы можно было зарабатывать.
Конечно же, это миф. Если бы кто-нибудь придумал лекарство от рака, он стал, наверное, самым известным человеком в истории. Человечество, в принципе. На самом деле, почему сложно разработать лекарство от рака? Я считаю, что оно никогда не будет изобретено, это лекарство от рака. Ну, в ближайшие там лет 100 точно. Потому что, опять же, рак — это группа заболеваний. И нет такого универсального...
Универсальной таблетки, грубо говоря.
Лекарство, которое поможет при любом виде рака. На самом деле, изобретать лекарство от рака... Ну, невыгодно с какой стороны? Для того, чтобы получить действующие лекарства, фармкомпании должны провести большое количество экспериментов. То есть, если из, не знаю, тысячи формул нового лекарства хотя бы одна дойдет до этапа клинических испытаний на людях, это уже большой успех. Именно поэтому онкологические препараты, которые работают, стоят достаточно дорого, поскольку фармкомпании тратят огромные бюджеты на то, чтобы проводить доклинические исследования в лаборатории. Поэтому не думаю, что это им невыгодно. Для них это больше затратно. Но в том случае, если они именно придумают хоть какое-то лекарство, которое значимо уже повышает выживаемость пациентов, то они заработают на этом деньги. Это на самом деле мотивация их заработать деньги, изобретать лекарства.
Еще одна тема – рак невозможно победить. Насколько это правда?
На самом деле мы, даже если так вот относительно 10 лет, все-таки намного лучше лечим рак. И в большинстве случаев мы позволяем достичь пациенту ремиссии. То есть ремиссии, когда нет клинических проявлений заболевания, но, опять же, есть риск того, что он может вернуться. То есть возникнет рецидив. Врачи гарантировать того, что рак не вернется, ну, просто не могут.
По поводу того, как вообще бороться с этими мифами. Если, допустим, ты в интернете видишь тезис, что, не знаю, рак лечится содой. Как проверить этот миф?
Это отличный вопрос. Действительно, если человек будет стандартными методами использовать поисковые системы, то высокая вероятность того, что он наткнется на какую-то непроверенную информацию. Поэтому желательно использовать какие-то более-менее достоверные источники. Если человек овладеет английским языком, то ему повезло. Но, опять же, я понимаю, что далеко не все могут свободно осуществлять поиск в интернете на английском языке. Но все-таки, такой совет, если вы все-таки это умеете делать, то чем вы можете использовать? Первое, есть такой сервис, который называется UpToDate. А что это такое? Это система принятия клинических решений для врачей, прежде всего. Но там есть такой раздел для пациентов, где собрана последняя, актуальная, самая главная, проверенная информация о вообще, в принципе, любых заболеваниях. Второе. Есть сайт Национальной онкологической сети США, или NCCN, в которой можно найти так называемые рекомендации для пациентов под тем или иным заболеванием. Хорошая новость, что недавно, в прошлом году, 4 рекомендации по самым распространенным злокачественным опухолям, которые могут быть, если я не ошибаюсь, это рак молочной железы, колоректальный рак и рак легкого, были переведены на русский язык и доступно российским читателям. Это очень здорово.
Ну, на этом же сайте.
Да, на этом же сайте можно почитать на русском языке доступно. Что из русскоязычного? Это сайт профилактики медиа, фонда профилактики рака, где действительно публикуются достоверные статьи, и которые выверяются научными редакторами. Там тоже можно получить достаточно качественную, достоверную, самую главную информацию о злокачественных опухолях, различных мифах и так далее. Что еще можно? Ну, первое такое правило – стараться критически относиться к любой информации и использовать несколько источников, а не верить какому-то одному.
Еще один жуткий миф, который нужно осветить, что рак заразен.
Да, действительно, это миф. Почему? Если бы рак был заразен, то, скорее всего, вы им болели бы практически все, кто сейчас есть. Для того, чтобы вообще понимать, что такое заразность и инфекционный процесс, нужно представить такой процесс, состоящий из 3 компонентов. Первое – это возбудитель, то есть то, что именно вызывает рак. Это могут быть вирусы, это могут быть бактерии, это могут быть какие-нибудь грибы, допустим. Второе – это фактор передачи или путь передачи. Ну, самый известный – это воздушно-капельный, все мы болеем гриппом, острыми респираторными заболеваниями, которые могут быть. Это вот путь передачи. И третье – это восприимчивый организм, ну, это человек. Вот в случае рака данная цепочка, она как-то не прослеживается. Поэтому говорить о том, что рак заразен, нельзя. Для того, чтобы это понять, нужно провести исследование научное, которое и основным вопросом научным которого будет именно доказать, что рак заразен, то есть построить эксперимент. Я думаю, что это такое в принципе невозможно. Но есть ряд опухолей, которые связаны с вирусами. То есть при наличии какой-то вирусной инфекции вероятность рака повышается. Причем значительно повышается. Например, это рак шейки матки.
Угу.
Есть такой вирус, который называется вирус папилломы человека. Он является причиной развития рака шейки матки. Да, это действительно так. Хорошие новости. Раз это какая-то инфекция, то ее можно профилактировать с использованием специальной вакцины. То есть сделать небольшой укольчик, и можно предотвратить риск развития вот этого заболевания. Вакцины их 2, называется Церваликс и Гардасил. Единственное но, для того, чтобы таким образом осуществлять первичную профилактику рака шейки матки, нужно ее выполнять в возрасте примерно там 11-12 лет до начала половой жизни. Вот это важно. Если это будут соблюдены эти условия, то мы можем значительно снизить вероятность. Если после, то эффективность значительно снижается.
Но она все равно, насколько она снижается? На 50, там 70%?
Где-то на 70%. Точных данных не знаю, но примерно на 70%. Да, поэтому самый оптимальный вариант – это делать до начала регулярной половой жизни. Вот. И второе – это называемое заболевание гепатит Б, которое может приводить к развитию гепатоцеллюлярного рака. Сложное название, по сути, это рак печени. Опять же, хорошие новости. Есть вакцина против гепатита Б, и каждому человеку ее делают еще в роддоме. Поэтому этого мы более-менее защищены. И действительно, были проведены исследования, особенно в странах азиатского региона, прежде всего в Китае, где показали, что если мы будем выполнять такую прививочную кампанию против гепатита Б, у нас значительно снижается вероятность развития рака печени.
А с какими стереотипами у пациентов вы сталкивались и как с ними бороться? Ну, с такими основными какими-то.
Первое то, что рак не лечится. То есть все боятся то, что нельзя вылечиться. Стереотип, опять же, то, что от химиотерапии выпадают волосы. Это вот такое самое частое. Действительно, при ряде схем химиотерапии они полностью выпадают, при ряде они там частично выпадают. И самое такое, это спрашивают, а чем мне можно полечиться. И спрашивают про все, что угодно. Про ту же соду, про какую-то АДС-фракцию, про различные методы голодания, уринотерапия и прочее, прочее.
А
прочее,
как вы реагируете? Вы разрешаете? Или, ну, вы говорите, да, вы можете попробовать, или вы говорите, нет, это не действует, только вот...
Такой вот коммуникативный прием. Как с такими пациентами разговаривать? Прежде всего, нужно принять их позицию. То есть, например, они говорят, доктор, знаете, я лечусь тут верблюжьей мочой, к примеру. Я обычно в таких случаях говорю, ну, хорошо, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. То есть, как это происходит? Они там рассказывают что-то. Я говорю, ну, я могу понять, почему вы это используете. Где-то, скорее всего, где-то прочитали. Потом я говорю, позвольте, я расскажу, что я об этом думаю. Самое первое правило – это никогда не осуждать человека. Потому что он такой заложник обстоятельств, он где-то нашел эту информацию и просто не проверил. Важная задача врача – это аргументированно рассказать свою точку зрения, почему это, скорее всего, не работает. Опять же, исследований на эту тему, конечно же, не проводилось.
Есть ли какой-то совет или пожелание, которое вы можете дать? Ну, в плане профилактики, возможно.
В плане профилактики совет первое – это узнать свои факторы риска. Это очень важно.
Как их узнать?
Самый простой способ. На сайте Фонда профилактики рака есть такой проект, который называется Screen 2.0. Это обычный онлайн-тест. Там на прохождение у вас, может, максимум 10 минут уйдет. Но вы узнаете, какому злокачественному заболеванию, какой злокачественной опухоли у вас есть повышенный риск. Это поможет уже в дальнейшем вам участвовать в так называемых скрининговых программах. То есть какие обследования и с каким интервалом, в каком объеме вам нужно проводить для того, чтобы снизить вероятность развития злокачественной опухоли. А так, к 4 февраля, буквально недавно, было Фонд профилактики рака запускал также тест о том, нужно ли вам генетическое тестирование проводить, на цель выявить какой-то наследственный опухолевый синдром, его также можно пройти и узнать, действительно нужно ли вам проходить данный генетический тест. И вообще, какая вероятность того, что у вас может быть наследственный рак. И третье, вы узнали риски, это проходить вовремя обследование, осмотр врачами, участвовать в скрининговых программах.
Сколько научно? Скрининговые программы, это где их искать и как это вообще происходит?
Скрининговые программы, то есть для некоторых видов злокачественных опухолей есть специальные, скажем так, методы диагностики, при выполнении которых позволяют снизить смертность от рака. Это прежде всего от колоректального рака. Это от рака легкого, это от рака молочной железы и от рака шейки матки.
Я просто пытаюсь понять, как они работают. Как то есть это работают? Нужно куда-то обратиться?
Это нужно обратиться к доктору с тем, чтобы...
К любому просто.
Желательно к онкологу, потому что они более-менее об этом осведомлены. И как-то рассказать о возможности у данного учебного учреждения выполнять скрининговую программу. Опять же, популяционного скрининга, который вот распространяется на все население, у нас в стране нет. Поэтому здесь лучше найти доктора-онколога, который является плюс-минус специалистом в этой теме, чтобы задать ему интересующийся вопрос.
Спасибо вам большое. С нами был Максим Котов, врач-онколог. Мы постарались развеять максимально, я надеюсь, все мифы
спасибо
на
большое.
Сегодняшний день.
Спасибо.